Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе «Евангелие от Луки», главы 17 и 18, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями: «Когда придет Царствие Божие?» отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы». Глава 18. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведные, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ И Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. И Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Петр же сказал: «Вот, мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
Когда я выше перечислял предметы, о которых я помолился бы на тайной молитве, то упомянул и об избавлении от дьявола. Но, к моему удивлению, этого не оказалось и у святого Василия Великого, и разумно. Званые уже не боятся врага и не думают о нем. А я плохой званый, захваченный с халуги и распутия. И потому все озираюсь на врагов, даже будучи в царском чертоге. О, как церковь выше и мудрее! Но мне утешительно, что хотя у святого Григория Двоеслова упомянуто об избавлении от дьявольские козни, следовательно, не так уж и я далек был от истины. У святого Василия Великого тоже упоминалось о сём, в числе других милостей, но ранее. Пора, однако, закончить рассмотрение этого различия. У святого Григория Двоеслова «И получим обетованное нам благая со всеми святыми твоими от века тебе благоугодившими». Итак, видим очень много сходного с молитвою святого Василия Великого, а много сходно с моментами у Златоуста. В общем же, если уже и о кознях говорится, настроение более покаянное. Различие это понятно. В тех литургиях эти все мысли рассеяны по многим местам. Здесь же они собраны в единой молитве. И получилось покаянно-просительно сокрушенное настроение. Мира и надежды здесь мало чувствуется. Так и должно быть, чтобы приготовить нас к причащению в короткий срок. Еще не видел я упоминания ни в одной из трех молитв об избавлении от бед земных, о чем я тоже говорил. Неужели же приближающееся приобщение не имеет никакой связи с этим вопросом? А он в жизни так значительный. Но тут мне пришли на ум два места. О первом скажу после, а сразу после молитвы о вознеспослании дара Святаго Духа говорится: «О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды», разумеется, по преимуществу земных. Значит, после прошения о духовных благах в Святом Духе просим и о внешних. Второе упоминание видим в конце Ектении: «Друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». Всю жизнь, следовательно, и с земными скорбями и бедами. И только. Но в молитвах тайных даже и об этом не упомянуто. Почему это? По двум причинам. Во-первых, потому что о всех земных благах только что молились к присуществлению, о царях, о палате, о мирном управлении, о тихом житии, а далее о плавающих, недугающих и так далее. А у святого Василия Великого еще подробнее. Но главное даже не в этом, а в другом. Как не беспокойны земные вопросы, но всему есть время и место. Сейчас наступает великое таинство общение со Христом Богом, а через Него причастие Святого Духа. Сей же вводит нас в жизнь Пресвятой Троицы, в Царство Божие, в мир небесный. И в такой момент подобает забыть все прочее, как маловажное, временное. И потому, вспомнив кратко в общей форме о скорби и нужде, Церковь приглашает в конце Ектении всю жизнь предать волю Христа Бога. Это в сущности то же, что сказать бы, как в Херувимской: «Всякое ныне житейское отложим по печенье». Вот почему Церковь ввела в тайную молитву надежду на получение многих благ. Но все они духовного характера, от прощения грехов и избавления от дьявола до вечного царства. А земное забыла, или точнее, Христу, Богу предала. И еще раз она упомянет, но мимоходом. Вот как подобало бы относиться к грядущему приобщению. Все забыть, кроме духовного. Вывод теперь ясный. После пресуществления положено молиться о какой угодно милости, включительно до хорошей погоды, благорастворения воздухов и благовременных дождей на поле. Но после того, как уже сказано «успокоительное», да будут милости Спаса со всеми, нужно устраниться от всех мирских забот и отдаться только таинству вечери Агнца. Не должно молиться ни о чем земном. И тогда легче сохранить не только сосредоточенность духа, нужную для причащения, но и всю эту часть мирную провести в мире, иначе мысли о печалях житейских могут расстроить тебя. Но о духовных предметах молись, проси. Для этого причащение и дается. Но неужели можно забыть о них? Пожалуй, это трудно, хотя и нужно. Тогда, не забывая, предай весь живот Христу Богу. Он лучше всех нас устроит не только духовное, но и мирское. И знай, человек, чем ты больше Ему предашь себя и других, а сам благоговейно ради причащения отстранишь это, тем Он больше даст вверяющемуся Ему за эту самую доверчивость и оторванность от мира по любви и почитании к Нему. Церковь воистину руководится Духом Святым. Нужно сделаться, как дитя, верившееся Отцу, как птички небесные. Они не сеют, не жнут, и Отец ваш небесный, говорит Сын Его, питает их. Вы не гораздо ли лучше их? О, маловеры! Ведь Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом, и знает еще прежде вашего прошения. Поэтому к моменту причащения нужно сделаться дитятию по духу, все предав в руки Отца через Христа, Сына Его. Мы теперь уже по другим мотивам и путям, по иным основаниям пришли к молитве Господней «Отче наш». К этой молитве доселе все влекло нас, и объединение людей в вере, и усыновление через Духа Святого, а теперь вот и новое побуждение, столь связанное с мирным, беспечальным характером этой третьей части вообще, детски доверчивое предание себя в руки Отца. Но и еще есть побуждение, связанное с совершившейся жертвой, с состоявшимся примирением с Отцом. Доселе, до Христа Спасителя, люди были чадами гнева Божия, о чем постоянно говорится в Священном Писании Ветхого Завета, начиная с гнева на друга своего Моисея до гнева на все общество Израилево и на все народы. В Новом Завете без сравнения во много раз меньше упоминается даже само слово «гнев», да и то преимущественно к концу мира, когда прямо называется «день гнева». Это понятно, ибо после примирения люди соделались детьми Божьими, чадами Божьими, и потому, вопреки Ветхому Завету, Новый Завет наполнен именем Отца Бога. Ясно, что христианство есть религия чад с Отцом Небесным. Но эта перемена совершилась только ради жертвы единородного Сына Его, нашего, Сына Человеческого, нашего ходатая перед Отцом. Через Него имеем доступ к Отцу. А так как эта жертва в литургии была только что совершена на Евхаристии, то теперь можно, стало быть, воспеть и детскую молитву к Отцу. Ранее же было нельзя. Нельзя было и ранее испрошение дара Духа Святаго на Иктинии, ибо лишь водимое Духом Божиим суть Сыны Божии, и им лишь взываем «Ава, Отче». Так выясняются причины уместности именно здесь молитвы Господней. Но еще яснее станет нам, если мы поставим ее в связи с основным настроением этой части – с мирной благонадежностью. Как успокаивается дитя на руках матери, так и душа, отдавшаяся Богу, от коего она получила столько и таких милостей, видит в этом такую любовь отчию, что умеряется именно по-детски. И в свою очередь, сама эта молитва одним заголовком своим, одним этим драгоценнейшим словом «Отец» вносит такую опору для тишины, больше которой и промыслить невозможно. Он — Отец теперь, а мы — Его дети. И если мы раньше старались ухватить за руку святых, вся святые, если опирались на благоуханную жертву Сына, если получили залог Святого Духа, то теперь, когда Церковь говорит нам, что мы Ему дети, то как теперь нам не успокоиться совсем? Подумать лишь, и я дитя у Бога. И вот что нередко переживается в этот момент. Предавши себя Христу Богу, Спасителю нашему, мы теперь обращаемся через Него к Отцу Его и Отцу нашему, с просьбой сподобиться содерзновением неосужденно смете призывати небесного Бога Отца и глаголати «Отче наш». Меня прежде бывало смущало такое непонятное сочетание. Сознание себя детьми Отцу нашему, а с другой стороны, с такой робостью, страхом, что даже произнести глаголати и это имя Отца и молиться Ему точно страшно, и потому нужно еще сподобиться без осуждения и сказать и помолиться Отцу. И как же это укладывается с мирным общим настроением этой всей подготовительной части? И мне пришло такое объяснение. Прежде всего, это мимоходное выражение пролетает быстро, не оставляя особого следа. Затем, своей краткостью и скромностью тона, оно не уничтожает самого главного понятия об Отце и молитвы к Отцу. Как бы ни подойти, лишь бы подойти к Отцу. Но есть и особый смысл в таком смиренно-робком обращении. Вслушаемся. о чем мы просим? Где главное ударение? На «осмелимся призывать»? По-моему, нет. А в предыдущем слове «содерзновением»? Вот где смысловое ударение. Прежде люди боялись даже имя «Бог» и «Иегова» и произносить, а теперь «отцом» именуют. Прежде — страх, ныне — смелость, смети и даже больше того — дерзновение. Это гораздо больше, чем мир, спокойствие, надежда. Дерзновенный или получивший такое полномочие не только не боится, но наоборот, открыто, мужественно, с уверенностью, смело, свободно входит туда, куда другим запрещено и заглядывать. Так и здесь. После жертвы человек со свободою подходит к Богу, как к Отцу. И тогда это приглашение не только не является противоречием общему настроению этой части, а даже поднимает его на большую высоту. Так, начавши покаянием и страхом, мы теперь уже молимся содерзновением. Какая разница? Какое было стеснение раньше, и какой простор теперь? Наконец, и страх есть хороший, но не рабский, а благоговейный, сыновний.
Вы слушали отрывок из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Евангелие о бремени богатства. Представьте себе, что огромный гордый корабль начинает тонуть в глубине морской. Что происходит с путниками? Один хватается за доску и держится на доске. Другой хватается за бочку и держится за нее. Третьему удается привязать себя на шею бурдюки, и он плывет с бурдюками. Четвертый прыгает в воду без чего бы то ни было и плывет. Пятый сбрасывает с корабля шлюпку, садится в нее, но не спешит грести, а торопится забрать с тонущего корабля и перенести в шлюпку как можно больше богатства. Кто из них находится в наибольшей опасности? То есть, кто из них погибнет наиболее позорно, а погибнут неизбежно все? Наиболее постыдным образом погибнет тот, кто выглядит наиболее уверенно. Тот в шлюпке возле тонущего корабля, сгружающий с него богатство в шлюпку. Воистину, он находится в наибольшей опасности. Прежде всего, он сгрузит в свою шлюпку несколько мешков муки. Затем, увидев ящики с бутылками вина и водки, он и их начинает перетаскивать в шлюпку. Потом он начнет хватать и тащить платья, ковры, ткани и сукна. Пригодится для одежды и постели. Затем, оглядевшись и увидев серебряную посуду и позолоченные подсвечники, он возьмет и это. А вот и бочки с маслом, с соленым мясом, рыбой, рисом и другими крупами. И это мне нужно. Как я без этого обойдусь? А потом он увидит шкатулки и мешки с деньгами и ценностями. Это уж, безусловно, надо сгрузить в шлюпку. Но зачем оставлять тонкой работы стулья, полированные столы, обитые бархатом диваны, если можно перетащить и их? И он перетаскивает. А шлюпка все больше наполняется и все глубже опускается в воду. Затем он вспоминает, ему понадобится топливо, керосин и уголь, перетаскивает и их. А тут и шкафы со множеством дивных книг, ему в шлюпке надо будет читать, чтобы скоротать время до берега, перетаскивает и их. Здесь и рояли, скрипки, смычки и свирели, и они помогают скоротать время, перетаскивает и это. А шлюпка все больше нагружается и все глубже опускается в воду. «Хватит», — говорит он, — садится в шлюпку, но вспоминает, что есть еще множество вещей, которые он может перетащить, и снова поднимается на корабль и перетаскивает. Опять он говорит сам себе «хватит» и садится в шлюпку, но проклятая страсть к вещам вновь побуждает его перетащить с корабля в шлюпку еще больше. Наконец, корабль погружается в морскую пучину, а наш пассажир отправляется в путь с сожалением, что еще не все перетащил. Он начинает медленно грести к берегу, но вода уже доходит до самого борта шлюпки. Если кто-либо из находящихся в большей беде подплывет к шлюпке, пассажир этот скорее убьет его, чем пустит к себе. Итак, обременив шлюпку вещами, он обременяет и душу свою злодеянием. Но подул ветер, ударили волны, он начинает бороться с водой, вычерпывает ее из шлюпки. Но когда он видит, что это не помогает, то принимается с тоской бросать в море сначала те вещи, что подешевле, а затем все более и более дорогие. Однако он уже утомился, нагружая вещи, и потому у него нет сил их снова поднимать и бросать в море. Вода, наконец, одолевает, тонет перегруженная шлюпка, и он вместе с ней. Такова жизнь, и таков конец алчных богачей в море всей земной жизни. Прежде всего, они живут сложным убеждением, что этот мир — разбитый корабль, без капитана и рулевого, брошенное имущество, которое тонет и гибнет, надо успеть как можно больше перетащить в свою шлюпку. Но среди этого алчного расхищения и опустошения корабля жизни появился капитан, возложивший руку на штурвал, как на свою собственность, и сказавший, что корабль не тонет, что это лишь кажется неискусным и близоруким невеждам, которые находятся на корабле недолгое время. Он путешествует с кораблем с самого начала, перевозя путников. Путники меняются, а он стоит, скрытый от их глаз, и управляет кораблем. Он знает, откуда вышел и куда идет корабль. Он знает путь и не боится моря. Этот капитан есть Господь наш Иисус Христос. Мягко, но решительно сходит он на волны и протягивает руку утопающим, и ничего не имеющие, плывущие с пустыми руками, первыми отзываются и хватаются за его спасительную руку. Но тем, которые нагрузили свою шлюпку, наполнив и переполнив ее, тяжелее всего откликнуться, ибо они боятся, что если они оставят свою шлюпку и пойдут к нему по волнам, то утонут. Они не веруют в него и больше полагаются на свою шлюпку. Видя это и читая в их жалких душах еще более жалкую веру в мертвые вещи, Господь наш Иисус Христос обращается к спасенным. «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Господь видел множество подобных случаев и на многие из них указывал, давая наставления. И сегодняшнее евангельское чтение описывает один из таких случаев. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Евангелисты Матфей и Марк говорят об этом человеке как о богатом юноше, у которого было большое имение, а евангелист Лука называет его еще и некто из начальствующих. Сие произошло на одной из дорог Иудеи после известного случая с детьми, когда Господь повелел ученикам: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». И еще, когда он сказал, что тот, кто не примет Царствие Небесного с детской верой и радостью, не войдет в него, и когда он обнял детей и благословил их. Назвав таким образом невинных детей гражданами Царствия Божия, Господь выходил в путь, и тут к нему подбежал этот молодой и богатый человек из начальствующих, пал пред ним на колени и задал свой вопрос. Насколько достойно всяческой похвалы то, как он приступил ко Христу, настолько достойно сожаления то, как он отошел от Христа. Он подбегает ко Христу, он падает пред ним на колени, он спрашивает у него совета в самом главном вопросе на свете о жизни вечной и условия ее наследования. Он пришел с искренним намерением, а не как книжники, приходившие лишь, чтобы искушать Господа. Он чувствовал некий душевный голод и бедность при всем своем внешнем богатстве. «Учитель благий!» Так юноша обращается ко Господу. С него достаточно и этого. Разве проведший весь век в темнице при свете свечи, сильно ошибется, если первый раз, увидев солнце, назовет его свечой. «Что сделать мне доброго?» Спрашивая об этом, он, безусловно, думает о своем богатстве, как это обычно и бывает у богачей, которые не могут отделить свою личность от своего имения и подумать о себе, не думая одновременно и о своем имении. Что бы я мог сделать, какое доброе дело, при помощи своего богатства, чтобы иметь жизнь вечную? Не осознавая полностью, с кем он говорит, юноша не вполне понимает и что говорит. Он рад был бы услышать от учителя совет, как с помощью своего имения получить то, что нельзя оплатить богатствами всего мира, жизнь вечную. Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Сердцеведец Иисус проникает в мысли юноши и читает их как книгу. Господь видит, что юноша не познал его и считает его просто добрым человеком и благим учителем. И этими словами Господь хочет подвигнуть его к размышлениям. «Если я обычный человек, что ты называешь меня благим? А если знаешь, кто я, почему не скажешь этого ясно, но зовешь меня учителем? Только один Бог благ в полном и совершенном смысле. Благие люди могут называться таковыми лишь в сравнении с людьми неблагими, но никто не может называться благим в сравнении с Богом. Итак, один Бог благ». Господь наш Иисус Христос хочет таким образом укорить юношу не за то, что тот называет его благим, но за то, что, считая его обычным смертным человеком, он все-таки называет его благим. Господь не хочет этим сказать «я не благ», но «я не обычный смертный человек, я есть тот, про которого одного можно сказать, что он благ». Вы слушали чтение бесед на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. Завтра мы продолжим это чтение. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. Улыбка. Над смехом счастья и стоном скорби людей, витает некая таинственная улыбка, согревающая, но не обжигающая. Улыбка эта совершенно не похожа на презрительную, леденящую усмешку циника. Улыбка матери над разыгравшимся младенцем или улыбка святого над могущественным, но слабым, напоминает эту таинственную, возвышенную улыбку. Что другое еще может означать это тихое радование, как несоучастие в радости радующих и плаче плачущих? О чем говорит эта улыбка, как не о том, что чрезмерная земная радость вскоре сменится печалью, а на смену печали придет радость? Грустно, что из всех земных животных именно эти два наиболее характерно выражают человеческое помрачение. Обезьяна и гиена. Старайся, чтобы радость твоя не походила на гримасы обезьян, а скорбь — на бессмысленную ипохондрию гиены. Вспомни непостижимую и ласковую улыбку матери и святого, улыбку, заключающую в себе мудрость, милость, любовь и вечность. И вечность, ибо смех и плач временны. Та улыбка пребывает вовек. Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.